Итак, мы продолжаем программу, и этот час начнем обсуждать с такой темы: затронет ли миграционный кризис Европы Россию? Россию запугивают беженцами. Вот президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о том, что Россия может стать второй Турцией по количеству беженцев, если Анкара закроет для них границу с Евросоюзом. Вот действительно ли, Сергей, по вашему мнению, существует такая угроза?
Да, хочется спросить, с какой это радости? Было бы, мне кажется, полезно посмотреть на географическую карту президенту Финляндии. Все-таки президент, не кто-нибудь, да? Вот. И увидеть там удивительную вещь, что у России нет общей границы с Сирией. Более того, у нее даже нет общей границы сухопутной с Турцией. Нету и не предвидится, по крайней мере, в ближайшее время.
Через Черное море, вплавь.
Через Черное море, вплавь. Не, но сначала, чтобы через Черное море, таким образом, беженцам из Сирии, чтобы через Черное море вплавь, надо сначала проникнуть в Турцию.
Они же там уже есть.
А если Турция закроет границы, как она, так сказать, грозится, то они не смогут проникнуть в Турцию для того, чтобы попасть в Черное море и вплавь надувных этих самых кругах пересечь Черное море. Потом есть риск промахнуться и попасть на Украину, если плыть через Черное море. Или в Грузию. Или как они? Пойдут через Грузию, через Турцию и Грузию, потом там, а там Кавказские горы. Там снег, там холодно, и один, два, там три перехода, да, так сказать, дорожных. Вот. Перейдя их, они попадут куда-нибудь, например, там, в Осетию или в Ингушетию, где им, видимо, удачно начистить рыло, как бы, и все, и они развернутся и пойдут обратно. Ну, то есть, всерьез вот эту бредятину обсуждать я не вижу смысла. И президент целой Финляндии, да, как бы, это говорит. Турки начинают нас запугивать. Они, в общем, не знают, что еще придумать для того, чтобы заставить нас отказаться там от операции в Сирии, для того, чтобы переложить эти проблемы на нас и что-то в этом роде. Но про географический фактор я, в общем и целом, уже сказал. С точки зрения географии, проникновения беженцев в таком массовом порядке в Россию, ну, практически невозможно. С точки зрения привлекательности России, она не привлекательна для тех беженцев, о которых и речь и идет сейчас речь. Эти беженцы ищут европейских стран, где можно сесть на пособие и, в общем, на самом деле, дальше уже ни о чем особо и не думать. В России ничего подобного нет и не предвидится, и это совершенно очевидно. И с точки зрения даже просто проникновения через наши погранпосты или что-то в этом роде, проникновение на территорию России затруднено. Оно, по сравнению с тем, что с теми порядками, которые есть в Европе, наши порядки, конечно, гораздо жестче. Поэтому ни о какой там массовой волне мигрантов, которые пытаются запугивать нас президента Финляндии или еще какие-то европейские политики, я думаю, речи быть не может.
То есть и из Европы обратно, уже столкнувшись с тем, что на пособие их там никто особенно сажать не хочет, ну, по крайней мере, некоторые страны, да, там Дания, скажем, то они
чтобы не попасть к нам обратно из Европы, опять адресую вас к карте. У нас нет границ с Европейским Союзом, только не считая только Латвию, Литву и Эстонию.
Так.
Для того, чтобы попасть обратно из Европы к нам, надо сначала попасть на территорию Украины или там на территорию Белоруссии, что вообще очень сложно. Да, потому что если кто ездил через эту границу сухопутную, тот знает, что на участке белорусско-польской границы сохранены практически все фортификационные сооружения со времен Советского Союза. Это вам не Шенген. Вот. Так вот просто толпой там перейти через это крайне сложно. Там река течет, кто не знает. Еще раз говорю, учите географию, чтобы не бояться.
А Средиземное море переплывает, вы
Средиземное
говорите,
море теплое, да, как бы, и оно далеко. Поэтому и обратно тоже они к нам не поедут. А опять, а зачем бы они к нам поехали? Для чего? Для того, чтобы здесь умирать с голода зимой, как бы, да, и для того, чтобы здесь получить по башке, потому что вот такие вот маскарады там и карнавалы типа Кёльна у них здесь не пройдут, ну, это очевидно. Вот. А вообще, когда говорят о беженцах и хотят представить их в качестве женщин и детей исключительно, то есть у меня вопрос, а откуда вот эти огромные толпы, там, десятки тысяч здоровых молодых мужчин, которым, мне кажется, просто больше нечего делать, они приехали, еще раз повторяю, так сказать, там, чужих баб пощупать, да, и сесть на пособие. Вот, вот и все. Вот они, беглецы от ИГИЛа, да, как бы защитники своих семей. Вот. Нам здесь такие не нужны беженцы.
А вот наши слушатели пишут, что в Сибири много места для беженцев.
Для беженцев очень много места в Сибири. Вот, и есть, там есть такие места, где, в принципе, все эти беженцы могли бы пропасть безвозвратно. То есть, в принципе, если их туда отправить...
Вот это немного жестоко,
и больше,
вот то,
не,
что мы говорим,
и больше не интересоваться,
Сергей,
их судьбой, то они могли бы там пропасть навсегда. Потому что CNN там, так сказать, не работает, корреспонденты туда не доезжают. Только, это самое, самолетом можно долететь, как раньше пелось. Или на собаках. Не, я, конечно, понятно, что я тут, так сказать, шучу на грани фола. Но, тем не менее, ну, это так. Здесь... А. Более жесткие условия в социальном плане для беженцев, по крайней мере, точно. Б. Более жесткие климатические условия. В. Здесь, на самом деле, нет возможности массово устроиться на работу. Вот. Да и, в общем, никто особо их и не ждет. Поэтому я почему так здесь, так сказать, немножко с сарказмом говорю? Потому что я обсуждаю вот эти заявления европейских и турецких политиков. Вот. А их иначе, в другом тоне, в тональности, их обсуждать не имеет смысла, потому что они бредовые. Поэтому я, так сказать, считаю возможным позволить здесь такой шутливый тон. Они хотят нас этим запугать, а нам вообще не страшно ни разу.
Ну и вот глава Федеральной миграционной службы России Константин Рамадановский, он тоже заявил о том, что никак ФМС не ожидает наплыва беженцев в России, несмотря на заявление президента Финляндии Нинисте. Так что, в общем, наверное, на эту тему можно успокоиться нашим гражданам, которые вот на нашем СМС-портале свое беспокойство выражают. Пишут, вот там в Мурманске больше 10 беженцев попали в больницу после похода в ночной клуб и попыток приставать к женщинам. Ну, это вот такая история в Мурманске. А в Германии, я тут буквально вчера прочла, что одна из активисток за прием мигрантов, она была жестоко изнасилована. Несколько человек ее изнасиловали. И она публиковала в соцсетях, даже был скан вот этой ее странички в соцсети, что она их, за них очень беспокоится, что теперь этот случай, он вызовет ненависть к этим беженцам, что она их по-прежнему любит и за то, чтобы они приезжали, оставались и так далее.
Ну, пусть подобное. Они к ней приезжают, а сюда зачем ехать?
Вот, нет, то есть вы представьте,
там
женщина
таких много.
Жестоко изнасилованная несколькими мигрантами, вот такое обращение написала.
Но, на мой взгляд,
как это понять?
Нет, на мой взгляд, это, конечно, психические отклонения. Вот если называть вещи своими именами, это, видимо, психические отклонения. Это вопрос к психиатрам. И я думаю, что психиатры могли бы заняться большим количеством европейцев, которым настолько, мне кажется, перекорежили мозг вот этими новыми какими-то псевдоценностями, что они уже не ощущают себя, ну, то есть они не понимают вообще, в каком мире они живут. Вот. Что касается еще раз каких-то действительно страдающих там людей, беженцев и прочее, но еще раз говорю, они не едут сюда, им здесь неинтересно. Если бы было интересно, наверное, мы бы уже столкнулись с этой проблемой. Мы с ней не сталкиваемся, хотя конфликт в Сирии продолжается довольно много времени. И еще важно, я вам еще раз повторю, ну, вернее, как это и без меня известно, порядка только 30% от всей этой массы – это реальные беженцы от войны из Сирии. Процентов 30, если не меньше. А огромное количество людей, которые там, вот в Европу сейчас бегут, это вообще не сирийцы. И ни от какой они не от войны бегут. Они бегут за поиском более сытой, более легкой жизни. От этого их поведение. Я думаю, что очень может быть, что те, кто бежит действительно от войны, ведут себя по-другому. А там огромное количество людей, которые ни от какой от войны не бегут, а просто ищут себе более легкой, более веселой жизни. Они ее нашли. Вот если такие активистки, так сказать, там их так вот обслуживают, я извиняюсь за выражение, ну что сделаешь, да, так сказать, если у людей плохо, так сказать, с головой. Естественно, этих подонков это не оправдывает никак, абсолютно, да, но если у людей плохо с головой, ну кто же им поможет? Сами они помогать не хотят.
Ну, а люди, у которых с головой все в порядке, они пытаются как-то сами себя защищать. Вот, например, в Австрии, в Вене активисты ультраправого толка начали вооружать местных жительниц перцовыми аэрозолями, чтобы вот их хотя бы таким образом их уберечь. А вот, например, в Эстонии премьер-министр выступил против создания в стране группировок по охране общественного порядка. Вот тоже от мигрантов.
Но это же, понимаете, вот создание группировок по охране общественного порядка, групп, это косвенное признание неспособности государственных структур выполнять свои прямые функции. Вот это к вопросу о разговорах о том, что как там все хорошо работает. Может, там действительно, пока там были одни европейцы, может, там действительно все хорошо работало. Я не знаю, это было, может быть, результатом там многовековой какой-то эволюции. Может быть. Хотя я напомню, что обе мировые войны, как бы они все-таки пришли из Европы, а не откуда-нибудь, да. Но тем не менее, то, что сейчас люди вынуждены самоорганизовываться для неких отрядов самообороны, говорит об одном. Они, а, не верят своему государству, независимо от названия, и, б, государство не способно выполнять функции правоохранения. А ведь обеспечение безопасности – это одна из главных функций любого государства. Вот все остальное уже потом. А безопасность – это в первую очередь. То есть государство, в первую очередь, обеспечивает внешнюю и внутреннюю безопасность. На это идут налоги в любом государстве. Да, все остальное уже дальше. Если оно этого не может сделать, это значит, что есть серьезные проблемы.
Кстати, я читала одно исследование польского журналиста, который живет в Германии. Так вот, он пишет о том, что сейчас у немецких женщин больше не популярен тип мужчин-защитник. То есть феминистки немецкие, они считают, что это...
Это тоже тема. Это тоже тема, потому что на самом деле, вы знаете, ведь ничего, так сказать, в жизни случайно не происходит. Европейские женщины так долго боролись за то, чтобы у них были равные права с мужчинами, чтобы они жили как мужчины, чтобы мужчины вообще, так сказать, на них не смотрели и прочее, прочее там, да, и так далее. Они думали, что вот таким образом они могут эти функции заместить, а на самом деле, ну, кто как хочет, природу не обманешь, понимаете? И у одних одни функции и жизнь, у других другие функции и жизнь. Вы решили всех перехитрить? Получите.
А теперь защищают, да, беженцы или приехавшие из Черногории, там, да, помним этот,
да,
случай.
Да, именно так. А их защищают те, кого они вообще-то считают недоделанными. Они считают людьми второго сорта.
Прервемся на новости. 5533 – это наш СМС-портал. Первым словом пишите «Вести». И 903-170-63-63 – наш WhatsApp. По мигрантам, Сергей, вопросы интересные вам попались у нас?
Не, ну тут вопросов вал, как бы, но в основном это не столько вопросы, сколько высказывания своего мнения, да, вот, в основном мнение интересное, так сказать, иногда вот одна, сегодня за весь эфиром одна хамская смс-ка, да, еще раз предупреждаю, и тебя, дружок, у которого на 988 начинается телефон, ведь я могу твой телефон зачитать в эфир, никаких законов не нарушу, и потом посмотрим, как ты будешь отделываться от звонков и смс-ок. И это я всех предупреждаю. Тех, кто хочет хамить или оскорблять, или что-то в этом роде, ну, не напрягайтесь, потому что я в следующий раз просто буду ваши телефоны и регионы, откуда вы его выслали, так сказать, выдавать в прямой эфир. И поглядим, так сказать, как быстро вам придется менять сим-карту.
Да просто заблокировать, да и все. Ну что ж, тогда мы переходим к другой теме. Интересное пришло сообщение о том, что директор ЦРУ Джонатан Бреннон дал часовое интервью телеканалу CBS. Выступает он очень редко, и это его интервью привлекло к себе всеобщее внимание. Во-первых, он заявил, что боевики ИГИЛ могут попытаться устроить теракты на территории Соединенных Штатов, и при этом намерены использовать агентов, завербованных на территории США. Ну и я уже видела, как это заявление сами американцы комментируют в соцсетях, они пишут о том, что обученные Америкой, вооруженные Америкой же сирийские повстанцы сбивают американские дроны и нападают на ЦРУ. Кто бы мог предположить такое развитие событий? Непредсказуемые грабли.
Ну вот, да, что касается американцев и их политики, я, опять же, вот вынужден повторять много раз, потому что, ну, разные люди слушают, поэтому имеет, наверное, смысл повторять, хотя уже, так сказать, мозоль. Вот по отношению к американской политике, я говорю сейчас совершенно искренне, у меня периодически возникает вопрос, потому что я сам не могу понять, где у них заканчивается какой-то там циничный расчет, и начинается откровенная глупость и непрофессионализм. Я думаю, что там присутствует и то, и другое. Я, например, не склонен все-таки настолько демонизировать вот существующую реальность, чтобы приписывать американцам абсолютное 120-процентное всезнание всего и приписывать им того, что они вообще никогда ни на каком шагу не ошибаются. Я думаю, что это, знаете, даже для людей патриотически настроенных это было бы серьезным перебором, потому что это не так, потому что они всего лишь люди. Это первое. Второе. США большая страна, а у большой страны всегда есть издержки, несомненно. Это большая система, это много ведомств, это почти всегда определенные издержки вот этих межведомственных отношений. Это достаточно часто поверхностный взгляд на вещи, потому что большие масштабы порождают стремление к применению схем, таких, ну, штампованных схем, да, а эти схемы не всегда работают. Поэтому, конечно, и американцы заблуждаются, и американцы американцы ошибаются. И я думаю, что здесь в их политика это сочетание как бы вот этих всяких циничных заговоров, да, и всевозможных там геополитических схем и откровенного непрофессионализма. Другое дело, что просто их позиция безальтернативного лидера позволяет им делать эти ошибки. То есть они могут себе это позволить, потому что понимают, что ну, будет или не будет, отвечать за это будут другие. Вот в чем, на мой взгляд, главная проблема нынешней геополитической ситуации. Они могут позволить себе такое, в кавычках, творчество геополитическое, потому что уверены в том, что на них это не скажется. А если это скажется на других, ну, это их проблемы, это допустимые издержки процесса. Вот, мне кажется, одна из главных бед, которая вот несет такое безальтернативное лидерство США. Они могут позволить себе расслабиться, а в этой ситуации ошибки приводят к жертвам в других местах. И поэтому, если комментировать вот это конкретное сообщение, я думаю, что ну, вполне они могли как бы эти вещи, а, прошляпить, б, так сказать, поверить не тем, кому надо поверить, да, и по факту мы видим, что действительно очень часто те люди, которых вроде бы как сами американцы готовят, потом начинают против них же и воевать, с одной стороны, а с другой стороны, они многие вещи, ну, откровенно не понимают. Я, например, встречался с... в ходе вот работы на постсоветском пространстве, периодически встречался с разными западниками и периодически понимал, что они не ощущают того, что происходит. Не потому, что они там глупые, а просто потому, что у них, а, не хватает знания специфики, потому что, б, у них не хватает знания, там, вот, бэкграунда истории этой ситуации, и, в, вот эта самая расслабленность. Они почувствовали себя после победы в Холодной войне или там развала Советского Союза на вершине мира и решили, что они и так все знают. Они и так все знают, поэтому нет проблем, нет проблем. Я, например, и это знаю по опыту, скажем, там работы в Киргизии и вокруг вот этих киргизских революций, когда я встречался с людьми, которые, на мой взгляд, имели очень серьезные такие выходы на информирование своих там руководителей, и они откровенно говорили в приватных беседах, что не до конца вообще, ну, не понимают, что происходит, да. Я с этим встречался накануне событий на Майдане, когда общался со многими дипломатами западными здесь, в России, и пытался им, так сказать, объяснить, чем все это закончится, но особенно европейцы совершенно не проявляли способности к пониманию этого. То есть здесь надо нам все-таки помнить простую вещь, что да, они люди, и их методы работы несовершенны. А, кстати, если бы они были совершенны, то не было бы вот этих вот проблем с теми же самыми пресловутыми мигрантами.
Нет, но они же не могут чувствовать себя безопасно, правильно? 11 сентября никто не забыл, и теракты в Европе вот совсем свежие. Кстати, о теракте вот этом свежем, если можно так сказать, в Париже. Бреннан также прокомментировал и его. И вот глава ЦРУ сказал, что службы США, оказывается, знали о готовящихся терактах в Париже за несколько дней до 13 ноября 2015 года. И при этом он не объяснил, почему Вашингтон не сообщил об этом властям Франции. И я напомню, что ведь жертвами терактов стали 130 человек, и более 350 были ранены. Вот это как понять? Это был не риторический вопрос, Сергей.
Нет, а это понятие, я думаю, следующим образом. Мы только что здесь говорили о Турции и США, об их отношениях внутри блока НАТО. Вроде бы две страны являются членами одного военно-политического блока, но при этом одна из стран этого блока помогает противникам другой страны, конкретно курдам. И я говорил о том, а каков же реально уровень искренности взаимоотношений и уровень контактов внутри этого блока, если возникает подобный конфликт. То же самое как бы и в отношении этих вещей. Да, они как бы союзники, но на самом деле это, к сожалению, не исключает игру друг против друга и сокрытие информации. Ведь то, что он говорит, означает, что они не поделились этой информацией, или не обратили на нее должного внимания, или еще что-то в этом роде. То есть знали, но не предупредили. Или предупредили, но как-то, так сказать, недостаточно внятно. А результат вот достаточно страшные теракты. То есть вроде бы мы тоже привыкли, опять же, это и вот к моему предыдущему пассажу, мы привыкли думать о том, что у них там работает все как часы. Все как часы, как швейцарские часы.
Вот. Все-таки ЦРУ.
Да. Тик-так, тик-так. Угу. ЦРУ, так сказать, да, Франция, тоже НАТО, взаимодействие западных спецслужб. Но это тоже не так. Это не так. И ситуация там гораздо более сложная. И есть и состояние конкуренции между разведведомствами разных стран. Есть состояние пересечения, так сказать, интересов разных. Вот. А есть и просто элемент бардака, как он есть, в общем-то, везде. Вот. Есть он и у них.
Ну и вот, кстати, о проблемах, которые у них есть, Брэннон тоже упоминает, он говорит о том, что у боевиков новые средства коммуникации какие-то, и что они используют шифр, который пока вот правоохранительным органам недоступен, и американская разведка не может пока этот шифр раскусить, но, правда, при этом...
Ну тоже не поймешь, вот верить в это или не верить, да? Вот целая американская разведка не может раскусить шифр боевиков, вот, которые так на всякий случай являются, но все равно самоучками. Если уж говорить
там, некоторых изначально. Из них обучали-то американцы.
Ну, вот если их обучали американцы, то они точно должны знать ключ ко всем шифрам, да? Вот. Они не могли обучить их тому, чего не знают сами. Они обучали только тому, что знают сами.
Это когда ученик превзошел учителя,
да, называется. Да, поэтому то ли эти люди лукавят из ЦРУ, так сказать, то ли они плохо знают свою работу, вот, то ли еще что-то, то ли как бы это, опять же, двойная игра.
Ну и вот еще о Брэннон я все-таки хочу продолжить говорить о его интервью, потому что поскольку он дает его очень редко, глава ЦРУ, ряд интересных моментов там был. Он высказал опасения по поводу кибертерроризма и распространения биологического оружия в мире. Вот насколько действительно сейчас уделяется внимание вот этой проблеме вообще в мире?
Нет, кибертерроризм и биологическое оружие — это все-таки не одно и то же. Кибертерроризм — это одна, так сказать, одна
угроза.
Биологическая — это другая. И, к сожалению, что касается биологической угрозы, здесь я как раз в искренность американцев не верю. Потому что если говорить о постсоветских государствах, мне доподлинно известно, что американцы достаточно активно работают в бывших странах Советского Союза с объектами войск биологически-химической защиты бывшей советской армии, да, и многие лаборатории взяли под свое крыло, под разными всякими приличными поводами. Это имеет место в Грузии, это имеет место в Казахстане, насколько мне известно, это имеет место на Украине, это имеет место еще в ряде точек. То есть лаборатории по разработке биологического оружия, которые раньше входили в систему Министерства обороны Советского Союза, ныне в рамках разных там всяких псевдоисследовательских программ фактически взяты под крыло американцами. Зачем это они делают? Что им там интересно? Там, что они копают? Чем они занимаются? Это большой вопрос. Это большой вопрос, и я думаю, что, в общем-то, ответ на него, к сожалению, будет такой, достаточно пессимистичный. Американцы занимаются там именно этим. Они разрабатывают и, может быть, готовят, так сказать, какие-то проекты по распространению. Или, по крайней мере, им удобно заниматься этим в третьих странах. Вот как минимум. Опыт там есть, оборудование даже какое-то оставалось, насколько мне известно. Вот. Им удобно заниматься этими вещами просто на территории третьих стран. А почему это происходит рядом с Россией? Ну, тоже хотите додумывайте, не хотите не додумывайте. Или рядом с Китаем, если речь идет, например, о Центральной Азии. К сожалению, вот здесь как раз я в искренность американцев ни разу не верю. Что касается киберугроз, ну да, киберугрозы есть, но вот к вопросу, да, как бы о том, в чем же американцы могут ошибаться. Ну, слушайте, все-таки американцы родоначальники интернета. Все-таки именно американцы запустили, контролируют всю эту мировую сеть. Но эта мировая сеть, в свою очередь, дает возможность кибертеррористам проникать и в базы данных в самих Соединенных Штатах Америки, использовать эти сети против Соединенных Штатов Америки и их союзников, да, и развивать в этих сетях такие явления, которые на самом деле американцы уже полностью под контролем удержать не могут. Но родоначальники-то они были. Всю систему выстроили изначально. Они же ее в значительной степени до сих пор и контролируют, но вот она уже начинает работать против них, потому что, ну, так жизнь устроена, да, так сказать, палка, она всегда о двух концах.
Сергей, слышали ли вы версию, что ИГИЛ является нерегулярными подразделениями ЦРУ, спрашивает наш
слушатель. Нет, версии я слышал огромное количество любых, и еще и не таких. Вопрос только в том, являются ли они достоверными. Но мы об этом можем поговорить после новостей, да?
Ну, сейчас мы прервемся. Еще раз напоминаю, 5533 наш СМС-портал, первым словом пишите «Вести», и наш WhatsApp 903-170-63-63. Мы принимаем от вас на WhatsApp только сообщения. Пожалуйста, не звоните, не блокируйте нам связь. Спасибо. 16:33 в Москве, и мы продолжаем. До новостей мы начали отвечать на вопрос нашего слушателя, может ли ИГИЛ быть как-то неофициальным или как-то подразделением ЦРУ?
Ну вот опять же, знаете, такая штука, что, конечно, я по роду своей деятельности, да, как бы мониторю всякого рода версии, всевозможные, начиная от более-менее правдоподобных, заканчивая самыми завиральными. Вот, версий огромное количество. Я уже здесь вот говорил некоторое время назад, что для меня остается вопросом, где заканчивается заговор, да, там, или там хитрая политика, да, и начинается откровенный непрофессионализм, да, или ошибки, или вот, ну, какой-то такой идиотизм. Потому что я считаю, что все-таки пропорции это существует. Я не склонен к тому, чтобы идеализировать ни себя, ни наших противников. Еще раз повторю, так сказать, они всего лишь люди, как и мы, впрочем, да? Вот, поэтому версий много. Версии о том, что ИГИЛ — это подразделение ЦРУ, там, да, и все такое прочее, это одна из них. Но в реальной жизни, скорее всего, все выглядит сложнее. И я думаю, что в целом ситуация следующая. Действительно, в свое время американцы приложили руку к тому, чтобы политизировать маджахедов в Афганистане, и, так сказать, это поспособствовало в той или иной степени появлению такого, так сказать, феномена, как нынешний исламский радикализм, или там псевдоисламский, как хотите. Поспособствовало. Они и их союзники, несомненно. Это первое. Несомненно, второе и то, что в ряде случаев активность этих групп там, или этих сетей совершенно очевидно укладывается в логику интересов американцев. Это тоже периодически просматривается, и это правда. Но считать всех этих людей агентами ЦРУ, вот, такими, знаете, осознанно завербованными людьми, выполняющими их команды, было бы слишком наивно. Я думаю, что, еще раз повторю, американцы, если кого-то в чем-то и превзошли в этом мире, то они превзошли в том, чтобы вычленять и влиять на человеческие страсти, недостатки и там какие-то ошибки. Вот они их умело выявляют, вычленяют и играют на них. Иногда это у них получается лучше, иногда хуже, но в общем и целом они это умеют делать. Действительно так. Именно так они, мне кажется, влияют и на ситуацию во многих странах, там, изменяя внутренние политические режимы, подбирают тех или иных политических деятелей, когда просто просчитывают их слабые места и понимают, на что можно влиять. Но это, я думаю, близко к истине. Но считать, что вот все уж прям вот настолько заформализовано, вот эти агенты, те агенты, это, конечно, не так. Искусство ведь не в том, чтобы завербовать кого-то. Искусство в том, чтобы люди работали на тебя добровольно. Вот ты создай такую среду, чтобы они по факту работали бы на твои интересы, а ты как будто к этому вообще никакого отношения не имеешь. Вот это искусство. А вот это тупо, так сказать, да, где-то там какой-то там какие-то Джеймсы Бонды там высаживаются и прочее. Я думаю, что ситуация во многих случаях гораздо, гораздо сложнее.
Ну вот, кстати, данные о численности ИГИЛ варьируются от 50 тысяч до 200 тысяч боевиков. Вот, казалось бы, ну ерунда, не так много. Если бы хотели, ведь могли с ними справиться.
Нет, 200 тысяч боевиков – это серьезно. Или даже 50 тысяч боевиков. 50 тысяч людей вооруженных, там, пусть даже начально обученных и замотивированных на такую бескомпромиссную войну – это серьезная сила. Другое дело, что, конечно, если бы хотели с ними справиться, я думаю, что могли бы справиться на так сказать, гораздо более ранних этапах. В том-то и проблема, что на гораздо более ранних этапах американцы, очевидно, совершенно использовали этих людей. Используют они их сейчас, но используют не в тупую. Используют не то, что там звонят там какому-то этому самому своему там агенту и говорят, так сказать, да, там план Б, и он там раз все пошел делать, или там три, там тройка начали. Это самое. Я думаю, что просто они направляют их, подталкивают их разными стимулами в том направлении, в каком им нужно. При этом по ходу могут возникать всевозможные побочные явления, ну, типа теракта в Париже, например, или еще что-нибудь в этом роде, ну, типа, я говорю, да. А еще, так сказать, возвращаясь к тому началу, я говорил, да, вот приходится анализировать, читать, но при всем при этом, конечно, надо обладать достаточной базой фактов для того, чтобы утверждать ту или иную вещь, но абсолютно безапелляционно и с уверенностью на 100%. Ну, ясно, что я такой базой фактов не обладаю. Есть факты, говорящие в пользу той или иной версии, есть факты, говорящие против той или иной версии. И, как бы, мы с вами там анализируем, размышляем и взвешиваем даем шансы. Вот. Ясно, что документально такие вещи как бы подтвержденными никто не видел. Да. Может быть, и есть это, а может быть, и нет.
Ну, вообще, наши слушатели верят в то, что вы обладатель каких-то секретных сведений, потому что вопрос вот пришел о том, что вы думаете о вирусах, которые стоят в очереди и появляются в период знаменательных мировых событий. Не ждет ли нас новый вирус накануне чемпионата мира 2018 года?
По футболу?
Да.
А это... Не, ну, если... А заражаться от этого вируса будет от футбольного мяча. Вот, если он попадет в голову. Или вместо головы, если вдруг станет футбольный мяч. Не, ну, не знаю. Опять, я примерно понимаю, чего вы от меня ждете, да? Чтобы я вот кинулся вот в эти вот интернет-конспирологию такую, что все кругом там, еще пару шагов сейчас дойдем до тектонического оружия, там, обсуждения пришельцев и прочее,
я
прочее,
думаю,
прочее.
У нас будет огромный рейтинг.
Да, я понимаю, что у нас будет огромный рейтинг, но сам я в это не верю, понимаете? Вот, и не вижу фактов достаточно этих подтверждающих. Вопрос о искусственно выращиваемых вирусах, которые могут выпускаться или не могут выпускаться. Я думаю, что какая-то правда в этом есть. Какая-то правда в этом, несомненно, есть. Потому что огромное количество лабораторий действительно работает и работало над химическим, над биологическим и бактериологическим оружием. В конце концов, этим занимались очень серьезно и продолжают заниматься серьезные ведомства во многих странах. Поэтому возможно ли какой-то, так сказать, какой-то вброс этих вещей? Наверное, возможно. Возможно ли проведение каких-то циничных массовых испытаний? Я этого не исключаю. Но обладаю ли я фактами, которые могут однозначно это подтвердить или нет? Нет, не обладаю. Вот я вам здесь засветил несколько фактов, о которых я знаю наверняка. Я знаю наверняка, что ряд бактериологических объектов, ранее входивших в систему Министерства обороны Советского Союза и оставшихся на территории бывших стран Советского Союза, ныне под разными благовидными предлогами взяты под крыло фактически американскими структурами. Неправительственными, так сказать, да, в основном, но взяты под крыло. Они работают с этими вещами, работают.
А в каких странах?
В Грузии, например, на Украине. Я слышал про Казахстан, но там более такая мутная история, да. Вот, вот это я знаю точно, об этом я могу рассуждать. А что касается вирусов, там, запускаемых там, к футбольному чемпионату, ну, если хотите, можем пофантазировать на эту тему. Вот, но не более того.
Вот иногда приходят такие смски. Вот, например, нам пишет слушатель: Комитет по безопасности Финляндии написал в своем отчете сегодня, и это обсуждали на радио. Хотел услышать ваше мнение. О чем? Вот.
Что еще
вот,
раз?
Вот, господа, вы, если пишете нам какой-то смс, вы понимаете, что перед вами еще просто много-много смс-ок. Вы, может быть, когда-то начали свой вопрос, а сейчас вы его хотите дополнить. Да. Но он уже убежал у нас с ленты, мы не понимаем, о чем речь.
Да,
поэтому...
да. Давайте еще раз, да, вот вам вас просто просветим. У нас вот перед нами, вот кто видит нас в онлайн-трансляции, я вам показываю. Вот это смс-портал, вот левой рукой показываю, вот правой рукой показываю вот это WhatsApp, а еще есть здесь Viber, вот стоит. Но он, правда, какой-то кривой. Вот, если честно, я вообще... Я его боюсь, да не понимаю даже, как им пользоваться, потому что тут что-то выдается непонятное. Так вот, и здесь, и здесь, и здесь сотни сообщений. Сотни. Если вы думаете, что мы успеваем их прочитывать, или у нас сидит специальный диспетчер, который их читает, то вы ошибаетесь. Вот что-то мы взглядом выхватываем, что-то выхватываем, да? Вот, и отвечаем на это. Большую часть, ну, в лучшем случае успеваем прочитать начальные строчки. Дальше все это дело убегает вниз. Поэтому, к сожалению, мы не можем пока каждой вашей смс-ки вот подробно ответить, вот там, при этом отследив историю ваших смс-ок, к сожалению, это так. Нам для этого пришлось бы здесь целый колл-центр держать, знаете, так сказать, телефонисток, там, которые бы сидели бы, нам их подавали. Вот мы вот так вот работаем. Что-то увидели, что-то, так сказать, нам показалось интересным, мы отвечаем.
Ну, вот пока мы объясняли, наш слушатель прислал все-таки объяснение, что он имел в виду. Финляндия заявила, что дома России в Финляндии угрожают национальной безопасности Финляндии. Ой, мама, вот что мы об этом думаем. Мы, наверное, не поняли, о чем эта речь идет.
Мы не поняли, потому что мы, наверное, не знаем информповода. Кстати, в Финляндии, тут раньше как раз вот я видел, человек написал мне, что вот мне тоже надо знать географию, мне, что вот я не знаю, что Финляндия, вот она в Евросоюзе, и поэтому, слушайте, я, конечно, знаю, что Финляндия в Евросоюзе, я вам больше скажу. Я знаю, что у нас есть с ней общая граница. И даже еще больше скажу. Я знаю, что Великое княжество Финляндское входило когда-то в состав Российской империи. Вот. И не были бы дураками, так сказать, и до сих пор бы входило бы. Вот. Но к вопросу о мигрантах, к вопросу с мигрантами, это не имеет никакого отношения. Потому что, еще раз повторяю, у нас нет такой системы социального обеспечения мигрантов, как даже в Финляндии или в других странах Евросоюза. Поэтому к нам они не едут оттуда, оттуда они к нам не вернутся. Ехать туда через нашу страну им затруднительно, потому что общей границы у нас ни морской, ни сухопутной, ни Сирии, так сказать, ни вот там с Марокко, Алжиром, Ливией или Пакистаном нету, слава богу, может быть, да? Вот. И ко всему прочему, проходить нашу границу сложнее. Вот еще раз вам объясняю. Я знаю, где Финляндия, успокойтесь. Что касается домов россиян в Финляндии, я не знаю этой информации, честно говоря. Наверное, она есть, потому что вообще финны и всяческие скандинавы, они почему-то традиционно достаточно к нам относятся негативно.
Ну, кстати, даже и вопрос есть такой. Вот почему, как вы считаете, ярко выражена русофобия в таких странах, как Швеция, Дания, Голландия?
Ну, Швеция, Дания, Голландия, что касается шведов, да. Может быть, я не помню, как мы Карла XII под Полтавой побили, так сказать. Кстати, Полтава, это же на Украине. Но не знаю даже. Ну, наверное, тогда она была оккупирована, я забыл, нами. Да, но так или иначе, может быть, они обижаются на нас за Карла XII. Вот. Потому что, если честно, после того, как Россия разгромила Карла XII, Швеция больше никогда не поднялась до такого уровня влияния в Европе. Это был последний вздох шведской короны, и после этого они выиграли только в хоккей. Иногда. Вот. Что касается Дании с Голландии, ну, вообще ума не приложу. Чем мы им насолили, что у них не так, не знаю. Может, они считают, что мы расплескали Балтийское море, и от этого в Амстердаме, так сказать, все плавают на лодках. Я не знаю, понимаете, разбираться тоже вот в тараканах в голове всех, ну, невозможно. Я не считаю себя всезнайкой, я не считаю, что я там во всем разбираюсь.
Но вот. С финнами, кстати, вот, Сергей, последний случай.
А у финнов финская война, а как же? Вот они нам все время этой финской войной пеняют. Вот. И вообще они были в составе, еще раз, российской империи. Хотя, мне кажется, жилось им там вполне себе ничего. И более того, я считаю, что Российская империя стала инкубатором для финской государственности. Инкубатором. Потому что до этого там вообще ничего не было. Если честно сказать. В этой Финляндии.
Для Финляндии
мы Хельсинки сделала. Построили. Если кто не в курсе, столица Финляндии Хельсинки построена в Российской империи. Полностью почти.
Слушатели спрашивают наше мнение о расстреле фермеров в США в Орегоне. Вот честное слово, но вот мы знаем не обо всем, поэтому вот, наверное, мы не прокомментируем трагическую историю. Уходим сейчас на новости, вернемся через пару минут. Еще один очень актуальный вопрос, Сергей, к вам. Скажите, Аляска была продана США или сдана в аренду?
Подарена за небольшие деньги. Ну, в общем, я вам так скажу, что возвращать Аляску у нас не получится. Вот, то есть она фактически была продана, и хотя есть какие-то там зацепки у некоторых сторонников этого вопроса по поводу того, что можно оспорить это и найти юридические моменты, которые позволяют нам значит, вот, требовать ее возвращения, ну, можно об этом помечтать, там, можно об этом поговорить, да, но по большому счету я думаю, что это была ошибка, достаточно фатальная, вот. Вот когда уж точно надо было думать о том, что делаем. Что делаем. Хотя там тоже, вокруг этого накручена тоже масса всяких конспирологических тоже версий. Может быть, они и правильные. Одни считают, что это произошло по недоразумению, другие, что от лени заниматься Аляской, а третьи считают, что и там были происки врагов, вот, и враги внутри российского тогда еще имперского вот этого аппарата, да, вот так вот взяли и отдали эту Аляску Америке, хотя Америка тогда, если честно, вообще ничего из себя не представляла. Вот в тот момент она ничего из себя не представляла, но Аляска ей помогла. Например, Аляска сейчас позволяет американцам претендовать на свой сектор в Арктике, как минимум. Вот, и это серьезно. Я уж не говорю о том, какое количество золота они оттуда выкачали. То есть, прежде чем что-то делать, конечно, надо думать головой.
Ну, вообще, еще одну мы хотели тему обсудить с вами, наши слушатели дорогие, хотя, в принципе, и вопросы мы тоже продолжаем принимать ваши. Ну, вот ответьте, пожалуйста, нам на такой вопрос. Сегодня пришла новость о том, что российским школьникам уже в этом году на уроках обществознания начнут рассказывать о том, что такое кредит, ипотека, как образуются пенсии, в какие налоги существуют в России. Об этом сегодня рассказала первый замминистра образования Наталья Третьяк. Вот как вы считаете, насколько актуально сегодня для школьников, вообще для молодых россиян такая информация? Наверное, вот на фоне тех известий, которые приходят о бесчинствах коллекторов, наверное, это очень важно. Вот это мне так кажется. Школы смогут вводить этот модуль образовательный и в рамках предметов, таких как общество знания, также тех, если у кого-то преподается такой предмет, как экономика и право, будут задавать задачи о семейном бюджете на уроках математики. И, как ожидается, новый курс будет преподаваться 9-классникам. Он займет около 30% времени, отведенного на уроки общества знания. Ну, Сергей, вы со своими тремя детьми обсуждаете вопросы, брать кредиты, не брать?
Но я с ними обсуждаю вопросы.
Вообще семейный бюджет
какой-то. В обычной плоскости. А. Деньги зарабатываются, они получаются. Б. Поэтому тратить их направо и налево расточительно, так сказать, непозволительно, мягко говоря. В. Надо планировать свои расходы и, в общем-то, жить по средствам. Вот, и самое последнее, я категорически и сам сторонник этого, и другим говорю, не живите в долг. Это моя личная позиция. Вы хотите, так сказать, живите как хотите. Моя личная позиция – не берите в долг. Не берите в долг, потому что я считаю, что жизнь не так непростая штука. Еще подставляться, заранее создавать ситуации, при которых ты можешь оказаться там пострадавшим, потерпевшим или кем хотите, так сказать, называйте, это слишком большая роскошь. И так жизнь, в общем, такая непростая, и все мы не железные, и в общем, живем как бы... Живем все мы недолго относительно, поэтому еще создавать себе, вот прям специально создавать себе ради каких-то достаточно иногда призрачных вещей, создавать какие-то рисковые ситуации, я считаю, этого делать не надо. Поэтому раз мы живем в такой ситуации, я думаю, что да, школьникам надо преподавать как минимум какие-то азы планирования бюджета. Чтобы человек понимал, а что стоит, так сказать, покупать, а что не стоит, а с чем можно подождать.
Да, почему мама не хочет купить айфон?
Им надо, да, им надо объяснять, как вообще зарабатываются деньги, да, что на самом деле жить необходимо, в первую очередь, посредством, что, в общем-то, все приобретается тоже со временем. Это тоже важно, ведь очень часто вот встречаешь таких возмущенных молодых людей, которые вот если честно, ну, вчера вылупились, ничего еще не знают и не умеют, но уже хотят жить так, как будто вот они, знаете, вот успешные там бизнесмены или политики, или ученые, там, или я не знаю кто, да, ну, а вот спрашивают, с какой стати? А не с какой, просто хочу и все.
Ну, вот даже история такая, я слышала, молодой человек, работал он то ли продавцом где-то, то ли кем-то, снимал комнату вместе с ней, несколькими там своими приятелями в складчину, но купил себе какой-то крутой телефон в кредит.
Да, а потом берут кредиты, чтобы отдавать следующие кредиты. И здесь вообще, конечно, я считаю, что это на самом деле вопрос ценностных установок, да, и такой вопрос мировоззренческий. Но хотя бы с точки зрения арифметики объяснять людям, что они могут попасть в очень сложную ситуацию. И эта ситуация будет грозить их жизни и здоровью, например, да, или там благосостоянию их семьи, потому что, ну не знаю, ведь огромное количество трагедий на фоне этих денежных проблем. Но стоит, я считаю, что стоит. Несомненно, это правильное дело, потому что те рекламные кампании по кредитам, которыми, если честно, задурили голову эти банки нашим огромному количеству наших людей, они в итоге приводят к чему угодно. Они приводят к личным банкротствам, они приводят к самоубийствам, они приводят к развалу семей, к скандалам, к крахам, к тому, что люди начинают пить, продают там последние вещи. Я считаю, что от этого слишком... Я уж не говорю там про всяких коллекторов. Я считаю, что от этого слишком много зла, да? И да, людей как минимум надо предупреждать, чтобы они потом не моргали глазами, не говорили, я не знал, там, я не читал, я думал, я не думал. Как минимум все-таки предупрежден уже вооружен. Чтобы... А надо было думать. Вот ты не думал, а надо было думать. Вот чтобы ты думал, тебе, так сказать, в школе будут преподавать. Я считаю, это совершенно правильно. Хотя, конечно, я не думаю, что это многих остановит, но кого-то, для кого-то, если хотя бы кому-то это позволит более разумно выстраивать собственную жизнь, это будет уже неплохо. Хотя, еще раз подчеркиваю, я, конечно, считаю, что это понятийные вещи, мировоззренческие, а не арифметические, но... Пусть хотя бы на арифметике поучится.
Ну вот наши слушатели вас полностью поддерживают. Пишут нам, смотря как будет подаваться информация о кредитах, должна подаваться по-михеевски, тогда будет полезно. Я бы очень хотел присутствовать на таких предметах, где преподается. Это пишет нам Антон, магистрант из Краснодара. Я недавно получила второе высшее юридическое образование и поняла, что в школе можно бы преподавать семейное, трудовое право, так сказать, прикладные науки. Ну, в общем-то, действительно, каких-то прикладных вещей можно добавить в школу. Ну, то, что на ЕГЭ был как-то вот недавно была задача, нужно было рассчитать, как электроэнергия вот на счетчиках, сколько заплатить за там сгоревшую электроэнергию. Школьники не могли решить эту простую задачу, абсолютно бытовую, с которой люди вот каждый месяц сталкиваются.
Да, честно говоря, и я тоже ее с трудом решаю. Вот, особенно, когда ввели эти самые пиковые, полупиковые, там, недопиковые и прочие-прочие там эти периоды потребления электроэнергии. Но, несомненно, вот в тех ситуациях, которые несут определенные риски, я думаю, что здесь какой-то просвет, да, элементарный, он необходим. Он необходим, чтобы люди выходили в жизнь, ну, все-таки хотя бы немножко ориентируясь в том, что происходит. Но, хотя вообще, конечно, все это задается в семье. Если в семье тебе не рассказали, в семье тебе не объяснили, в семье тебе не научили, не предостерегли от чего-то, это и будет вести тебя к проблемам в будущем. Но, к сожалению, я почему за этот курс? К сожалению, ведь многие дети растут в семьях, которые уже попали в такие проблемы. Они сами, на этом споткнулись, причем многие и не понимают, споткнулись один раз, второй, третий, и все они понимают, все считают себя правыми, и считают, что, это нормально, что так и надо жить, вот как же, живем один раз и прочее. Но и кого это делает счастливыми? Мне кажется, огромное количество людей это делает несчастными, поэтому пусть преподают.
Ну что ж, трудно не согласиться с вами, Сергей. Я тоже считаю, что это очень будет полезный курс в школьной программе. И наши слушатели с нами согласны. Ну что ж, а на этом наша программа заканчивается. На этой неделе мы выходим в эфир трижды. Мы будем работать еще в пятницу и в субботу, в преддверии 23 февраля.
Вы еще устанете от нас.
Надеюсь, нет. Так что до встречи. Всего доброго. Спасибо всем, кто нас слушал и писал нам.